микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». 1 ноября Государственная Дума приняла во втором чтении новый лесной кодекс. Фактически это означает окончание работы над документом, так как внесение поправок по сути законопроекта в третьем чтении уже не допускается регламентом Государственной Думы. Предположительно, третье чтение состоится 8 ноября. После рассмотрения законопроекта во всех чтениях он должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом страны. Напомню, что при первом чтении в Думе этот документ оказался настолько спорным, что его доработка заняла почти 2 года. Но даже после внесения всех поправок претензии к предложенному правительством кодексу остались. Зеленые видят в нем угрозу разбазаривания заповедных лесов, а правозащитники опасаются, что с появлением частных лесных владений простым гражданам в них доступ будет заказан. Наиболее спорным моментом этого законопроекта является возможность предоставления лесных участков на основе права бессрочного пользования, а также на условиях аренды сроком до 49 лет. Противники нового лесного кодекса утверждают, что со временем лесные угодья перейдут в частную собственность. Кроме того, новый кодекс делает региональные власти заинтересованными в первую очередь именно в использовании земель лесопаркового защитного пояса под застройку и развитие инфраструктуры, и лишь в последнюю очередь в сохранении лесов как основы природной среды региона. Самое заметное высказывание по этому поводу уже сделал мэр Москвы Юрий Лужков. Итак, новый лесной кодекс должен вступить в силу с 1 января 2007 года. Так какой закон получили в результате граждане России? И будет ли де-факто введена частная собственность на леса? Об этом мы будем говорить сегодня с руководителем программ лесной политики Всемирного фонда дикой природы Владимиром Дмитрием. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
И руководителем лесного проекта Greenpeace Россия Алексеем Ярошенко. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
А слушатели, я прошу ответить на такой вопрос. Как вы относитесь к перспективе введения частной собственности на российские леса? Звоните нам в студию во второй половине часа по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 22 12. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Ждем ваших сообщений и звонков. Ну вот если коротко, главное требование президента Владимира Путина не передавать леса в собственность депутаты формально выполнили. Использование лесных участков будет по-прежнему осуществляться на правах аренды, а полномочия по управлению лесным хозяйством перейдут регионам. Ну а предоставляться лесные участки компаниям будут через аукционы. Вроде все так вполне хорошо и пристойно. Но вот сроки аренды вызвали большие споры в Государственной Думе. И по мнению лесопромышленников, 49 лет – это оптимальный срок для передачи лесов в аренду, так как это подтолкнет отрасль к развитию. Лесопромышленники утверждают, что никто не будет вкладывать деньги в недолгосрочный проект. Напомню, что при обсуждении поправок в лесной кодекс 1 ноября депутат Госдумы Олег Смолин предложил сократить срок аренды лесов с 49 до 10 лет, так как, по его мнению, такой длительный срок, 49 лет, фактически означает частную собственность. Но поправку депутата Смолина поддержал всего 61 депутат при необходимых 226. И вот ваши комментарии, так сказать, если мы говорим о том, что выполнено требование президента формально, и леса не будут передаваться в частную собственность, так ли это? Действительно ли 49 лет срок аренды – это оптимальный срок в российских условиях? И, так сказать, приведет ли это к развитию отрасли лесной в целом, такой срок аренды? Алексей Ярошенко.
Ну, я бы сказал, что депутаты выполнили частично указания президента. Дело в том, что в кодексе существуют лазейки для введения частной собственности на леса. Самые разнообразные. Это не одна какая-то лазейка, не один какой-то недочет. Их там достаточно много. И я думаю, что уже в следующем году мы увидим многочисленные примеры фактического перевода лесных, ну, наших лесов в частную собственность. Даже формально новый лесной кодекс сохраняет федеральную собственность только на леса так называемого лесного фонда. Ну, то есть того, что официально числится как соответствующая категория земель.
Ну, вот что такое официально числится? Человек воспринимает лес как лес.
Ну,
да?
Если говорить очень просто, то многие категории лесов, ну, допустим, все леса, которые находятся на территории в пределах черты населенных пунктов, то есть городские леса, поселковые леса, все, что находится в пределах черты населенного пункта, может находиться в любой форме собственности по новому лесному кодексу.
Я вас тут же сразу перебью. Вот у нас есть город Москва и мэр Москвы Юрий Лужков, да? А в городе Москва есть большое количество лесопарковых зон. Воробьевы горы, Сокольники, Измайлово, Кузьминки. Сейчас они все становятся собственностью города.
Да.
И город может их сдавать в аренду на 49 лет.
Город может делать с ними практически все, что угодно. Новый лесной кодекс это практически не регулирует.
Владимир.
Да, так оно и есть.
И к чему это приведет? То есть фактически город может продать эти земли, на которых стоят деревья, будем так называть, потому что такие городские леса, это такое понятие очень... Они не совсем леса, все-таки лесопарковая зона. Ну вот если мы возьмем Воробьевы горы, да, там замечательный совершенно ландшафт, вид на Москва-реку, да? Что, вот часть парка Воробьевы горы может быть продана, и там могут быть построены частные дома по новому лесному кодексу?
Новый лесной кодекс этот вопрос просто не регулирует. Там может быть сделано все, что угодно, новый лесной кодекс этому не будет препятствовать, во всяком случае.
То есть фактически позволяет?
Да,
то, что не запрещено, то разрешено?
Да, естественно, то, что не запрещено, то разрешено. Я бы только хотел подчеркнуть, что... Городские леса – это не единственная категория лесов, которая может таким образом перейти в частную собственность. Есть довольно много категорий лесов и в Московской области, которые могут от этого пострадать. Ну, например, это такая категория лесов, как бывшие сельские леса или леса, находившиеся в ведении сельхозпредприятий. Таких в Московской области не очень много, но они есть. Поскольку их границы после мутного времени последних 15 лет часто не ясны, то, в общем-то, очень часто трудно сказать, где точно проходит граница лесного фонда. И вот это вот одна из крупнейших лазеек, которая будет в Подмосковье неизбежно использоваться для фактической приватизации лесов.
А если говорить не о Подмосковье, а о России в широком смысле,
не
да?
о Подмосковье, то всего этих бывших сельскохозяйственных лесов у нас больше 40 миллионов, и в некоторых субъектах...
Гектаров.
Гектаров, да. И в некоторых субъектах они составляют до 50% вообще всей площади субъекта, всей площади всех лесов субъекта.
Ну, например, это... Тверская область, вы имеете в виду?
Ну, Тверская область достаточно много, Вологодская область, Южная, естественно, области.
Ленинградская.
В Ленинградской достаточно
много.
И вот
эти 50% территории субъекта федерации, да?
Ну, 50 это максимум.
Лесов, я имею в виду, не территории, а лесной территории. Ну, половина, ну, хорошо. Треть лесной территории любого субъекта федерации может быть, в принципе, по новому лесному кодексу продана под застройку?
Ну, не вся эта часть, не все бывшие сельские леса, потому что в некоторых из них, в общем-то, какой-то порядок наведен. То есть это зависит от того, как они учтены, скажем так, вот как учтены земли этих лесов. Если они учтены как земли лесного фонда, тогда они в относительной безопасности. Если они не учтены, у нас 32 региона в России, в которых сельские леса вообще не учтены в земельном учете. То есть там сельские леса при этом есть, но они не учитываются как земли лесного фонда. То есть вот есть 32 региона России, где эти бывшие леса сельхозпредприятий вообще без любых ограничений могут переходить в частную собственность.
И частный собственник совсем не обязан сохранять леса на этой территории. Он может использовать эту территорию любым образом.
Ну, естественно. То есть, если это не официально не числится лесом, если это официально переходит к нему как земли, ну, допустим, земли сельхозназначения чаще всего это будет, он, соответственно, может с ними обращаться как с землями сельхозназначения. Ну, либо с другой
вырубить,
категорией.
Вырубить, спахать, земли. Застроить.
Да это даже будет не рубка, это будет оформляться как расчистка сенокосов, допустим. Такие случаи на самом деле и сейчас уже бывают.
То есть растет я прошу лес, прощения, я хочу, чтобы слушатели хорошо поняли. Вот стоит сосновый сбор на территориях сельскохозяйственных лесов. Стоит он там уже лет 50. Хорошие такие сосны, строевой лес. Да?
Да.
И вот называется все это расчистка сенокоса. Приезжают лесорубы, спиливают весь этот сосновый бор, продают его как стройматериал, а на этом месте застраивают все коттеджными поселками. Вот вы такую картину рисуете?
Да, такая картина кое-где может быть. То есть она, может быть, не охватит все леса абсолютно. Вообще, если говорить о сельских лесах в целом, понятно, что в наших крупных северных регионах их довольно мало. То есть в целом по стране это примерно 3,6% от лесов России. Но вот эти 3,6% и в основном это леса, находящиеся поблизости от деревень и поселков.
То есть самые лакомые куски.
Вот они оказались наименее защищенными по новому лесному кодексу. То есть это первые кандидаты на такую вот приватизацию, нерегулируемую приватизацию, даже без ограничения по площади и застройку.
Ну вот в свете этого действительно становится более понятно выступление мэра Москвы Юрия Лужкова, который заявил, что мы не доверяем. Он выступает против передачи московских лесов управления администрации Московской области и считает, что эта лесопарковая зона должна остаться под управлением федерального лесного ведомства. В частности, вот я цитирую, он заявил: мы не доверяем Московской области в объективности и правильности решения вопросов о функционировании лесозащитной зоны вокруг города. Если Московская область не хочет передавать эти вопросы под контроль столичных властей, давайте отдадим их федеральной власти. И федеральная власть, понимая государственное значение вопроса сохранения экологии Москвы, будет контролировать ситуацию, а не давать зарабатывать, используя эти земли. По-другому решить этот вопрос нельзя. Это не ущемление прав Московской области, а меры по защите экологии Москвы. Но заметим, что здесь есть оговорка. Сначала он предложил Громову передать леса в управление Москвы, на что тот, естественно, не согласился. И тогда они решили найти Соломонова решение и передать это все федералам. Но, видимо, и мэр Москвы Лужков, который получает в связи с новым лесным кодексом под свое управление все лесопарковые зоны Москвы и может ими распоряжаться как хочет, понимает преимущество такого владения лесными землями. Но и мэр, и губернатор Московской области прекрасно все понимает и тоже не согласен отдавать эти леса. А с вашей точки зрения, вот объективно, что было бы правильно сделать с московскими лесами, в частности? Кому их передать, чтобы сохранить легкие города? Ну, Владимир.
Ну, я думаю, что, безусловно, если говорить словами мэра Лужкова, то, конечно, это наиболее ценные, наиболее рекреационные и наиболее, такие ценные леса с точки зрения выполняемых ими функций защитных, охранных. И, я сомневаюсь, что надо тут как-то особо делить эти леса. В принципе, их надо действительно оставить за федерацией, и для того, чтобы можно было хоть как-то сохранить их в каком-то хоть виде. Потому что, находясь в ведении субъекта, все равно понятно, что субъекту надо будет куда-то развиваться. Хоть это будет Москва, хоть это будет Московская область, всегда будут преобладать те или иные интересы, и всегда будет искушение
проложить дорогу, построить универмаг, использовать этот
лес так, как это ему хочется. В частности, у нас есть масса примеров с тем же самым Лосиным островом. То есть вот расширение любых дорог, которые находятся, даже той же самой Ярославского шоссе, которое совсем недавно был этот случай, когда безо всяких там разрешений субъект Федерации Московской области решил там часть территории Лосиного острова просто-напросто отрезать для этих своих собственных, благих целей, но безо всяких там согласований и ни с кем вообще не советуюсь. И таких, если это будет полностью в ведении субъекта, это... Такие случаи будут постоянно.
Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Гость программы «Лицом к лицу» – олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Марина Анисина.
Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль» в программе «Формула кино».
«Друг» – журнал для любителей кошек. В гостях у передачи читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Добрый вечер. Я напоминаю, что в эфире программа «Качество жизни». И говорим мы о обсуждении и довольно быстром, видимо, принятии нового лесного кодекса. И вот один из слушателей, Дмитрий, прислал нам сообщение на пейджер. Он пишет о частной собственности на леса. Частная собственность на леса недопустима, а аренда должна быть не более 5 лет, иначе «Единая Россия» закроет доступ граждан России в родные леса. Ведь такой хороший каламбур у него получился. Ну вот, кстати, что думают граждане России о новом лесном кодексе и возможное введение частной собственности на леса, об этом в вопросе, подготовленном нашим корреспондентом Верой Володиной.
Да, в Подмосковье и так все распродали. Дальше все распродадут. Вот у нас там деревни, дом, вокруг были угодья колхозные. Теперь там особняки стоят. И лес порубили. Все.
Опушки лесные все застроены уже сейчас. Громов сказал, что Лужков его обвинил, что он неправильно распоряжается лесами. А он сказал, что леса находятся в распоряжении федеральной собственности.
Как они распоряжались, так и будут распоряжаться. Нас они, по крайней мере, не спросят.
Ну, от Громова можно было бы еще года два назад ожидать самых эффективных мер. А после того, как он выступил по поводу пенсионеров, когда начал запугивать, к сожалению, в глазах пенсионеров он очень упал. А что теперь? Ведь его не выбирают, назначают.
Нельзя этого допустить, потому что настолько сейчас все коррумпировано. Это лишний повод дать людям, которые у власти, просто распоряжаться природными богатствами нашей страны. Все это должно быть в руках государства, в руках народа, но ни в коем случае не в руках отдельных чиновников.
Я думаю, просто это будет плохо контролироваться, если это будет на областном уровне.
Я думаю, что нет. Потому что бы власти наши не делали, ничего хорошего от этого почему-то не получается. Они ничего хорошего не придумали.
Да мы ее все распродадут, черт еще. Не будут они ухожены. Их распродадут, они губернаторы эти все распродадут. Им уже и деньги все отдали, они ни черта, никто нигде, лекарства нет никакого. И вот они, пожалуйста. Я вчера обошел весь город, нет лекарства. В карман надо класть. Если они нам дадут, себе не поставят.
Да, по-моему, так же останется.
Контроль. Должен быть контроль. А фактически распределение, конечно, отдать в частные руки, потому что будет больше порядка. Почему? Потому что мы сами живем здесь, в Подмосковье, у нас рядом лес. Его вырубают, очень вырубают, и жгут костры. И поэтому в частное владение отдать. Ну и контроль, чтобы был, конечно. Значит, надо какое-то создавать или общество тоже, сами граждане. Потому что в лесах сейчас просто-напросто безобразие творится. Так же вот и на машинах приезжают, и костры, и я говорю, жгут.
Просила сходить за грибами. Я говорю, ну поедем, вот Юдановка там. И я знала там место грибное. Приходим туда, а там громадное было болото. И рядом с лесом самовольно три виллы построили. Они вырубили лес. Я говорю, мужчина, разрешите, мы перешагнем. Там у них огорожено вот так палками просто. А коттеджи шикарные стоят. А он и говорит, сейчас ротвейлера на вас. Эта бабушка вообще пожилая. И мы пошли с ней целый километр обходили, чтобы нам попасть в то место. Он не пустил. А ротвейлер опустил по цепи, и он, пока мы ушли, сердце замирало. Он лаял, прям бросался. Близко не пустят. Ступить не дадут. Вот Путин говорит, за грибами, за ягодами можете ходить. Я слушала его выступление. Он воду на киселе сказал.
Нет, для народа это будет худо. Все хорошие земли будут продаваться, а народу доступа не будет никуда. Ни в лес, ни к побережью. Уже народу кое-где нельзя подойти.
Ну вот мы слышали мнение россиян по поводу частной собственности на леса, но одна из женщин довольно интересно сказала, что вот сейчас подмосковные леса вырубаются, там горят из-за того, что костры разводят в неположенном месте, и вот если вести частную собственность, то мы, мол, сами за своими лесами присмотрим. Владимир, вы полагаете, что частная собственность действительно приведет к улучшению обстановки в подмосковных лесах?
Ну, знаете, мы проводили такие вопросы, много спрашивали наших сторонников, в том числе у нас есть много сторонников ВВФ, которые по-разному, в общем-то, думают, и известно мнение, там, в том числе и определенной такой оппозиции, сторонников тех, кто лоббирует, естественно, интерес появления частной собственности. Понимаете, собственность, вообще вопрос такой, что он так просто не появляется. И вообще во всех странах мира собственность, ну, довольно долго
эволюционировала. О странах мира мы поговорим во второй половине программы. У нас есть материал из Германии.
Я просто не думаю, что у нас вот так вдруг появятся такие ответственные и правильные собственники, которые будут учитывать интересы других граждан, которые хотят там иметь доступ и к грибам, и к ягодам, и иметь доступ к тем же самым водным объектам. Пока вот то, что происходит там вдоль того же самого Рублевского шоссе, вдоль Пироговского и Истринского водохранилища, показывает совсем обратное, что заборы стоят до уреза воды, там пятиметровые заборы вдоль шоссе, и не только вдоль шоссе, а вдоль всех дорог, там в лучшем случае какие-нибудь там метровые небольшие тропинки, огороженные с обоих сторон там пятиметровыми заборами, через которые можно там чуть ли не боком протиснуться, которые разграничивают владение. Вот. Ну, можно, конечно, таким образом решать проблему замусоривания и засорения лесов, но я большого оптимизма по этому поводу не испытываю.
Ну, то есть, чисто в том лесу, куда они ходят, я так понимаю, Алексей?
К сожалению, очень часто это именно так и есть. Вообще, частная собственность на леса, чтобы она была эффективной, она требует определенной культуры обращения с частным лесом. Это не формируется в один день, это можно взрастить за несколько десятилетий. И для того, чтобы такая культура появлялась, необходима еще надежная система государственного контроля за тем, что происходит в лесах. Эта система, к сожалению, разрушена реформами последних 6 примерно лет. Новый кодекс не создает никаких условий для ее возрождения. То есть фактически сейчас лес является в определенной степени бесхозным, причем во многом это связано именно с процессами негативными, которые наблюдались при подготовке нового кодекса и постепенном введении его норм в действующий лесной кодекс. Такое тоже происходило. И если на это наложится быстрое, резкое введение частной собственности на леса, как, собственно, разработчики кодекса предлагали в самом начале, это может привести только к катастрофе фактически.
Ну вот Геннадий Георгиевич нам пишет, что у людей в связи с введением частной собственности на леса возникнут проблемы с посещением этих лесов. Если у людей возникнут такие проблемы, то в государстве возникнет еще одна никому не нужная напряженка для власти. Ну, я так понимаю, что как-то власть не сильно обеспокоена этой возникающей в будущем напряженностью. С другой стороны, господин Добрый нам пишет, как ты обратился к людям в лесу, собирающим ягоды и грибы, что скоро это будет частная территория, и вы сюда не войдете или будете платить за вход. А в ответ услышал, эти богатеи сами себе роют могилу. С этим трудно не согласиться, пишет господин Добрый. То есть, все-таки вы полагаете, что если населению будет перекрыт доступ в близ расположенные от их населенных пунктов леса, это может привести к какому-то социальному взрыву?
Ну, такое вполне возможно. Тем более, что если действительно приватизация пойдет по тому сценарию, который явно просматривается в новом лесном кодексе, то есть какие-то наиболее привлекательные участки леса, в том числе вот леса, близкие к населенным пунктам, уже говорили о том, что могут быть сельские леса в первую очередь, а это именно окраины лесных массивов, то есть даже если лес останется в основном в государственной собственности, но наиболее доступные участки на подступах к лесу будут частными, и через них не пройдешь, конечно, для большинства людей это будет серьезная проблема, и, конечно, это может привести к социальному взрыву, особенно в деревнях и лесных поселках, где люди живут лесом.
Ну вот, если уж мы заговорили о лесах Подмосковья, я думаю, это характерно и для питерских лесов, и вообще для любых лесов, расположенных вокруг достаточно крупных городов, включая там Новосибирск, Челябинск и так далее. Леса захламлены, это свалки промышленного и бытового мусора. Застройка лесов, как разрешенная, так и самовольная, стала настоящим бедствием. Вот, например, по данным Министерства природных ресурсов, даже водоохранные зоны источников питьевого водоснабжения Москвы застроены на 30%. И это уже ведет к катастрофическому снижению качества воды. И сколько господин Митвель не борется с этим, в общем, ничего радикального на берегах Клязьминского водохранилища пока не происходит. Если замысел разработчиков нового лесного кодекса будет воплощен в жизнь, то похоже, что Москва потеряет возможности влияния на леса ближнего Подмосковья. Но о том, вот как это будет происходить, мы поговорим во второй части программы.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня прошел митинг под лозунгом «Россия без фашизма», приуроченный к Дню национального единства. По данным нашего корреспондента, на Болотной площади собрались около 1000 человек. В метро у метро «Парк культуры» были задержаны около 300 участников так называемого «русского марша», запрещенного столичными властями. В Петербурге произошли столкновения между националистами и антифашистами. Задержано около 50 человек. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции с требованием отставки президента и проведения конституционных реформ. Сегодня на центральной площади города собрались не менее 3000 человек. Иран провел новые ракетные испытания. Как сообщает командование, сегодня, на третий день военных маневров, были успешно испытаны противотанковые ракеты и тактические ракеты типа «Земля-воздух». Жизнь 4 российских специалистов, раненых на юге Ирака, вне опасности, сообщает МИД России. В пятницу при обстреле боевиками позиций британских военных в Басре один из снарядов попал на территорию электростанции, которую восстанавливают россияне. В вооруженных силах Ирака отменены отпуска, в стране ужесточаются меры безопасности. Планируется ввести комендантский час в Багдаде и ряде провинций. Жесткие меры предпринимаются ввиду того, что уже в это воскресенье может быть оглашен приговор бывшему иракскому диктатору Саддаму Хусейну. В Будапеште проходят траурные церемонии памяти павших при подавлении антикоммунистического восстания 1956 года. Международный комитет по защите журналистов выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, наложенными властями Таджикистана на деятельность независимых СМИ в преддверии президентских выборов. Израиль пятые сутки продолжает масштабную антитеррористическую операцию в секторе Газа. Сегодня прицельным ударом с воздуха был убит видный член группировки «Хамас». Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель программы по лесной политике Всемирного фонда дикой природы Владимир Дмитриев и руководитель лесного проекта «Гринпис России» Алексей Ярошенко. И говорим мы о том, как изменится жизнь многих россиян после принятия нового лесного кодекса. Напомню, он принят Государственной Думой во втором чтении и, видимо, вступит в силу 1 января 2007 года. И я прошу наших слушателей, пожалуйста, звоните к нам в студию по телефону 8-800-200-2212. Мы ждем ваших высказываний на тему о новом лесном кодексе и перспективе введения частной собственности на российские леса, которая скрыто заложена в этом документе. Ну вот, а для того, чтобы понять разницу между российским и западным лесным законодательством, я предлагаю послушать материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
В Германии уже более 30 лет действует постоянно совершенствуемый федеральный закон о лесе, но главными регуляторами является конкретизирующее его законодательство федеральных земель, так как различия между ними в климате и особенно в исторически сложившихся традициях, в частности в сезонах и правилах охоты, весьма существенны. Общегерманский закон регулирует баланс интересов в отношении леса, как для его экономического использования, например, предписывает нормы поддержания и воспроизводства древесины в натуральном хозяйстве, так и в других важных функциях леса для поддержания чистоты окружающей среды, для стабильности климата, для водного хозяйства, для поддержания чистоты воздуха, плодородия почвы, для сохранения природных ландшафтов, аграрной инфраструктуры и так далее. Хотя немецкие зеленые и трубят тревогу по поводу ухудшения состояния немецких лесов, положение с лесом в Германии в целом более благополучно, чем у соседей. Площадь лесов растет. В среднем в год появляется 12 тысяч гектаров новых лесов. Правда, в основном в регионах, где лесов и без того хватает. Собственниками леса в Германии выступают как федеральное государство, так и земельное правительство. У государства, точнее у федерального правительства, в собственности около 1% лесов. В основном это участки, принадлежащие военным базам. У властей федеральных земель во владении чуть больше трети всех лесных площадей. Примерно 20% во владении муниципалитетов, городов и сельских общин. Это в основном региональные места отдыха. 1,3 миллиона частных землевладельцев Германии принадлежит 46% площади немецкого леса. Среди, так сказать, частников есть несколько крупных владельцев, но в основном это те, у кого меньше, чем 50 гектаров, а у большинства и вовсе менее гектара. Это, как правило, небольшие крестьянские хозяйства. Частные владельцы имеют право не пускать непрошенных гостей на свою территорию. Некоторые ограничиваются табличками «частная земля», другие ставят заборы. Но вот какой забор можно установить, должно решить местное строительное управление, которое по закону отвечает за облик населенных пунктов и предписывает один тип заграждений. Относительно благополучная ситуация с лесами в черте городов и вокруг них. Закон рассматривает эти леса прежде всего как легкие городов и места отдыха горожан, и все другие интересы здесь, например, производство древесины, не приоритетны. В Берлине, например, где на территории города, сопоставимой с московской, помимо огромного количества лесных зон, есть и знаменитый массив Грюневальд, состояние лесов таково, что в центре города можно днем увидеть зайцев, а в ночное время лисиц и даже кабанов. Но в целом картина с лесами в Германии тревожная. 20 лет назад экологи предрекали немецкому лесу скорую, как раз через 20 лет, смерть, но слухи о смерти немецкого леса оказались явно преувеличенными. Именно тогда правительство Коля провело законодательно эффективные мероприятия по уменьшению объема вредных выхлопов автомобилей. И все же процент больных деревьев продолжает расти. 20 лет назад это было 23%, сегодня более 30%, это в среднем. Есть участки, где количество больных деревьев достигает 50%. Общая задача ясна многим, говорит лесник из Баден-Вюртемберга. Мы все должны уменьшать вредные выбросы диоксида углерода, должны противостоять потеплению климата. Тогда, наверное, и для леса будет лучше. Главный враг леса — автомобили, но с этим врагом законодательство о лесе ничего поделать не может. Нормы выхлопа в Германии и без того строги, а вот число автомобилей и активность их использования продолжают расти. Но есть и другие факторы, уничтожающие постепенно даже жемчужину Германии — Шварцвальд в земле Баден-Вюртемберг. Кислотные дожди, жуки-короеды, чрезмерное применение азотных удобрений в сельском хозяйстве и, как результат, недостаток извести в почве для питания растений, а в последнее время и участившиеся ураганы, наводнения и засухи наносят вред, с которым власти с трудом справляются и на своих участках леса, тем более государство не имеет законодательных рычагов, чтобы заставить частных владельцев инвестировать средства в защиту собственных лесов. Несмотря на активность политиков партии «Зеленых» и общественных организаций по охране леса, структура лесонасаждений в Германии подвергается вмешательствам, леса вырубают в частности для строительства дорог и создания новых производств, уничтожая природные ландшафты, а часто и жизненное пространство для отдельных видов животных и растений. Замена уничтоженных лесов новыми, по мнению экологов, далеко не всегда равноценна.
Это был материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера. У меня сразу вопрос. Вот какая модель законодательная была положена в основу Российского лесного кодекса?
Ну, я бы сказал, что у нас в большей степени ориентировались на канадско-американскую модель, ну, то есть в большей степени даже канадскую. В исходном варианте кодекса предлагался вариант частной собственности, ну, по принципу, что частный собственник имеет право абсолютно на все, интересы прочих граждан он, в общем-то, не обязан каким-либо образом учитывать. Это сильно отличается от европейской модели, где частная собственность очень сильно нормируется, и особенно от скандинавской, где еще и доступ, обязательно свободный доступ в леса, находящиеся в частной собственности. У нас это не предусматривалось. Ну, сейчас говорить о какой-то модели уже, наверное, поздно, просто потому что исходная концепция, она правилась достаточно хаотически, и многие положения, они друг с другом очень плохо увязаны в этом новом кодексе. То есть он не представляет собой какую-то стройную логическую модель. Это, ну, так, определенный, чуть-чуть внешне упорядоченный, причесанный законодательный хаос, я бы сказал, на эту тему.
Спасибо. И Валерий Аркадьевич из Подмосковья, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, спасибо.
Добрый вечер.
Вот жилищный кодекс показал свою несостоятельность. Уже несколько лет попытки корректировки, и социальное недовольствие растет. Это первое. Земельный кодекс – это голая провокация. Очевидно, он точно такой же сырой. И причины такие. Как можно брать канадскую, американскую модель, когда менталитет граждан отличается от российского? Это первое. Второе. Вы представьте, или если вы не знаете, я вам скажу, о чем сейчас размышляют и думают 15-летние старшеклассники в школах. Готовится, так сказать, такой социальный взрыв, то есть классовая борьба в ее классическом понимании по теории, она будет спровоцирована и этим лесным кодексом. Поэтому категорически против его надо останавливать и думать, и думать, и думать.
Спасибо, Валерий Аркадьевич. И Татьяна Викторовна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Категорично, в общем, против лесного кодекса. Он недоработан, недопустим. Это примерно то же самое, что закон о монетизации. И нельзя сравнивать Россию и Германию. Оглянитесь лучше на Восток. Посмотрите на Китай. У них своих лесов полно. А они свой лес берегут, а наш кругляк в Китае скупают. Понимаете мысль, да?
Да, спасибо, Татьяна Викторовна. Насколько я помню, в Китае вся политика лесовосстановления формулируется в одной фразе, что каждый китаец должен посадить 5 деревьев, точка, да? Алексей, я права?
Я точно насчет количества сказать не могу, но по их официальной статистике за прошлый год, за 2005, в Китае в субботниках по посадке леса приняло участие 500 миллионов человек. То есть, ну, у нас такого количества людей в стране.
Если каждый из них посадил по 5 деревьев, то проблема лесовосстановления в Китае, я думаю, вполне уже решена. Но вот, кстати, Андрей нам пишет из Подмосковья, что он там живет, и рядом был лес, и в течение 3 лет часть леса была вырублена под строительство коттеджей. А в другую часть теперь не войдешь, потому что кругом колючая проволока и вооруженная охрана. А 4 года назад там было можно свободно гулять. Вот такая ситуация. И просит высказать ваше мнение. Пожалуйста, Владимир.
Ну, как уже сказал Алексей, такая перспектива вполне будет динамично развиваться с принятием лесного кодекса. Там вооруженная охрана, ну, вот можно увидеть очень... Даже далеко не надо ездить. Если раньше вот в Серебряно есть такое Борское лесничество, Там как раз проходит Московская кольцевая дорога, вот граница Москвы. Если раньше там был вот между Рублёво и как бы кольцевой дорогой такой довольно большой массив леса, в который можно было свободно пойти, то теперь туда нельзя идти. Там с кольцевой видно, как ходит охранник и что-то...
С ротвейлером.
Да, что-то наблюдает. Хотя, в общем-то, это был федеральный лесной фонд.
То есть фактически это было вообще невозможно, да, по закону?
Это было практически невозможно по закону. И тем не менее... Это все происходит, это все реально. Ну, вот я просто еще хочу остановиться на том, на тех там очень кратко возможных способах, как это может превратиться из общественного в частное. Не надо забывать, что новый лесной кодекс дает очень такие большие возможности для перевода лесов в другие категории земель. То есть, образно говоря, если лесной фонд, вот эта вот формулировка, она, в общем-то, федеральная, но... при определенных стечениях обстоятельств, как мы знаем, она может потерять этот свой статус и превратиться в другую категорию земель. То есть лес-то он останется лесом, но формально это будет называться не лесной фонд, а земли, ну, каких-то там других категорий, там, либо куда это можно будет отнести. И надо сказать, что законодатели к этому приложили массу усилий, потому что о переводе земель в другие категории есть отдельный закон. И когда говорится «как же так», то они совершенно честно говорят, да, ну вы понимаете, это не предмет регулирования лесного кодекса, это закон о переводе земель. То есть, вот...
то есть, пожалуйста, к Ивану Ивановичу за объяснениями. Да. Ну вот Александр Г. Точка, он мне написал свою фамилию, пишет: «Хочу напомнить, что президент на прямой линии обещал не подписывать закон, дискриминирующий обычных жителей. В скобках просто напоминаю, ни на что не намекая». А вот я уже просто намекаю. Если президент сказал, что он не подпишет закон, подразумевающие переведение лесов в частную собственность, то как умудрились депутаты так деликатно сформулировать документ, что, с одной стороны, он явно не разрешает введение частной собственности на леса, а с другой стороны, открывает огромное количество лазеек для желающих приобрести лесные участки в частную собственность и не нести никакой ответственности за дальнейшую судьбу леса на этой территории, Алексей?
Ну, я думаю, что депутаты во многом, ну, не только депутаты, лоббисты нового лесного кодекса всю эту историю с его введением и затеяли для того, чтобы облегчить перевод лесных земель в земли, на которых возможна застройка, создание коттеджей, ну, и фактически приватизация этих земель. Кодекс, может быть, и содержит слова, да, он говорит о том, что лесной фонд должен находиться в федеральной собственности, но лесной фонд и лес — это не одно и то же. Лес может находиться в частной собственности, то есть кодекс не запрещает нахождение леса в частной собственности. Все остальное — это уже бюрократические игры, игры слов, то есть кодекс позволяет переводить то, что сейчас является лесом государственным, в лес частный.
Ну, кстати, ну, здесь возникает вопрос о Сочинском национальном парке и Зимней Олимпиаде 2014 года, да? То есть по закону на данный момент никакое строительство на этой территории невозможно. Но если в рекреационных целях, если и так далее, то да, получается, что весь Сочинский национальный парк по новому лесному кодексу можно покрыть ровным слоем строительных спортивных сооружений. Я права, Владимир?
Абсолютно.
Ну да, я бы еще добавил, что строительство спортивных сооружений вводится напрямую. То есть там не только рекреационные цели, но и строительство спортивных сооружений возможно после принятия этого нового кодекса в особо охраняемых природных территориях. То есть там это есть тоже в прямом виде. Да, действительно, во многом это сделано ради того, чтобы конкретные лакомые кусочки охраняемых природных территорий передать под застройку. В частности, Сочинский национальный парк в связи с гипотетически возможным проведением там Олимпиады. Но это одна из жертв нового кодекса.
Ну, в частности, там еще появилась такая довольно новая интересная возможность. Если раньше земли особо охраняемых территорий, то есть заповедников и национальных парков, были изъяты из оборота, то есть вообще на них, их невозможно было там
не передать,
никак,
не продать,
не продать ничего, то теперь совершенно неожиданно с принятием этого лесного кодекса в земельном кодексе появится вот эта статья, которая понизит как бы эту, ну, вернее, увеличит шанс их или возможности их оборота, которая будет говорить, что они с ограниченным оборотом. То есть с ограниченным оборотом.
Но все-таки оборотом.
Уже, да, нет, это уже возможно появление какого-то законного акта или там какого-то закона, который позволит их ввести
в оборот.
В оборот, да.
Спасибо. Олег Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы все, наверное, помните, какие были разговоры о том, что нельзя сельскохозяйственные угодья передавать в частную собственность. Вывели земельные угодья, понастроили дачи. То же самое будет с лесами, хотя это считается народным достоянием. Если и вводить частную собственность на леса, то только с одним условием. Вырубил гектар, будь добр, восстанови его, чтобы это была проверка. А депутаты у нас настолько коррумпированы, говорят о коррупции, принимают вот эти законы. Хорошо бы перед выборами или раньше опубликовать все фамилии депутатов, голосующие за подобные законы, чтобы народ знал, за кого он голосует. И ни одного голоса за тех, кто проголосует за эти законы. Спасибо большое.
Спасибо, Олег Иванович. Ну вот в новом лесном кодексе, который прошел второе чтение, сохранилась норма, которая вызывала огромный протест у всех ученых, занимающихся лесовосстановлением и вообще лесной отраслью. В частности, это я говорю о подмене понятий, когда объект лесных отношений был заменен объектом земельных отношений. То есть главным в лесном кодексе становится не лес, а земля, на которой лес растет. И поэтому оборот лесных участков будет происходить уже не по лесному кодексу, как вы только что сказал, Владимир, а по земельному, например. И, ну, если совсем уже, так сказать, примитивно объяснять ситуацию, то есть если раньше лес был территорией, на которой росли деревья, то теперь по новому закону вот эти вот лесные земли являются землями, на которых стоят бревна. Да, и лес стал движимым имуществом, его можно перемещать относительно той земли, на которой он растет. Я правильно излагаю, Алексей?
Ну, примерно. В общих чертах очень похоже на ту логику, которая заложена в этот новый лесной кодекс.
А для чего такая логика была заложена?
Ну, в первую очередь, для того, чтобы опять-таки облегчить всевозможные переводы лесных земель из одной категории в другую, легализовать существующие захваты лесных земель под застройку и облегчить новые, новый перевод лесных земель под коттеджную застройку. В первую очередь, это сделано для этого.
Я прошу прощения, а вы что, в Государственной Думе сидят народные избранники, которые... Как бы вот как относится к стране и народу, который их избрал? Вот как можно к лесу, который является одним из главных богатств России, относиться таким образом, что принимать законы, которые как бы специально направлены на то, чтобы ликвидировать лес как факт существования вообще, да, вот России?
А очень просто, я вам скажу так, что вот недавно состоялось второе чтение. Важнейший, один из важнейших законов, лесной кодекс, имеющий, у нас леса покрывают больше половины нашей страны. Понятно, что закон очень важный. Депутаты рассматривают его в самом главном чтении. Второе чтение самое главное для любого законопроекта. Они рассматривают не просто там один лесной кодекс в течение дня, они рассмотрели еще полтора десятка других законов. То есть лесной кодекс он прошел как очень такой малозначительный вопрос. Ну, сколько ему уделили времени? Час с небольшим. Конечно, за это время даже обсудить реальные проблемы этого кодекса было невозможно. То есть я бы сказал так, что это... халтура со стороны депутатов. То есть они не придали должного значения этому кодексу, проголосовали фактически не глядя, за кота в мешке. Вот мы имеем такой результат.
А может быть, они сознательно не придали этому документу должного значения?
Нет, на самом деле я разбирался с этим вопросом. То есть, что же такое происходит?
Да, Владимир, пожалуйста.
С одной стороны, конечно, у Минэкономразвития, основного разработчика кодекса, существуют, конечно, очень такие жесткие аргументы и довольно весомые. То есть там у нас состояние лесного хозяйства, вообще лесного сектора совершенно несопоставимо с точки зрения экономики с теми возможностями этого ресурса.
То есть, 25%. То есть мы не можем ждать милости от природы, мы должны их взять сами.
Да, да. Вот они считают именно так, что как бы лесное ведение лесного хозяйства дотируемое, убыточное чисто для государства. Лесной сектор, там, вся лесная продукция занимает максимум 3% от мирового производства.
А как же экспорт древесины?
А это тоже, это очень мало. Это российский сектор очень незначителен. Вот, поэтому традиционный способ решения, у нас 25% мировых ресурсов, давайте попробуем как-нибудь их
быстро изъять из природы.
Быстро, да, как их быстренько можно было бы сделать. Там. Вопрос частной собственности, это ведь только один из вопросов, потому как в кодексе появились еще более интересные статьи. Если раньше, мы все время говорим, там были вопросы устойчивого управления лесами, думали, как не воевать, не бороться с пожарами, а вообще не
допускать их.
Да, Вот. И попытаться управлять все-таки какими-то природными процессами, ну так, хотя бы в гармонии с ними жить, то сейчас появились статьи, которые называются «Освоение лесных ресурсов». Мало того, что у нас теперь появилось там безумное количество видов лесопользования, как правильно многие говорят, которые соответствуют не столько лесопользованию и вообще природопользованию, а землепользованию, то есть ведение лесного сельского хозяйства, у нас теперь вид лесопользования, добыча полезных ископаемых, у нас теперь вид лесопользования. Ну, и там масса других таких вот аналогичных видов, которые теперь относятся к лесопользованию. Вот, но у нас теперь еще и предоставляется масса всяких возможностей, в том числе для развития инфраструктуры, для освоения лесных массивов, то есть, вот, которые позволяют то же самое строительство и дорог, и всех любых сооружений, которые соответствуют видам лесопользования.
Ну, и еще, наверное, один важный момент. У нас правительство традиционно переоценивает количество и состояние лесов России. То есть им кажется, у нас леса так много, что стоит только снять социальные природоохранные ограничения, и сразу лес принесет какие-то неслыханные богатства нашей стране. При этом не учитывается, что у нас на самом деле и в 20-30-е годы значительная часть промышленности была построена за счет такого достаточно небережного отношения к лесам. Ну, в общем-то, и в послевоенное время весь наш север использовался, ну, север, Сибирь, Дальний Восток использовался совсем небережно. Но уж про последние 15 лет говорить не приходится. И сейчас уже надо ставить вопрос о том, что восстанавливать лесные ресурсы, восстанавливать лесные богатства страны, в это надо вкладывать государство и силы, и средства. А сейчас мы видим обратную тенденцию, то есть не вкладывать, а попытаться забрать как можно больше из того, что еще осталось. А уже на самом деле очень мало что осталось. Площадь, да, но не более того.
Можно добавить, что, как открыто говорят некоторые чиновники из Минэкономразвития, они честно говорят, что состояние, ну, с точки зрения экономики лесного хозяйства, лесного сектора таково, что любые реформы к худшему состоянию, по их пониманию, не приведут.
То есть хуже некуда.
Ниже, да, процент, вот, чем там производство и там такие устаревшие технологии, ну, это уже нельзя. Вот, то есть, если сейчас сделать нормальный оборот, если ввести возможности, ну, во многом они, конечно, делают большие надежды на частную собственность, придут новые инвесторы, которые не будут плакать о том, что там проблемы с заготовками, проблемы там
будут
еще
сами
чем,
их решать.
И которые сами будут в состоянии их решать, и которые принесут туда существенные инвестиции.
Спасибо. Александр из Санкт-Петербурга, вы давно ждете возможности высказаться, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Алло.
Да-да, пожалуйста.
Если его можно назвать добрым после того, что я услышал. Вообще, сама постановка вопроса кощунственна. Частная собственность у кого? От кого? От Бога или от природы? Вот в этом контексте. Второе, вот этот жуткий утилитарный подход, который не понимает, что леса будут в 21 веке важнее нефти. И это нужно понять. И третье, так сказать, это самоорганизующая, саморегулирующая система. А больше всего меня потрясло обреченность наших граждан. То, что я выслушал, это не граждане, это население, обреченные как крепостные крестьяне. Можем бороться. Отстояли, так сказать, прокладку нефтепровода по Байкалу, отодвинули. Я знаю, в нашем микрорайоне отстояли вырубку трех, так сказать, садиков и так дальше. Отстаивать можно. Вот эта вот обреченность меня просто выворачивает. То есть все же за нас решено, все же проплачено, все коррумпировано, ничего делать не нужно. Ничего. Давайте как бы думать о своих детях все-таки. Потому что леса — это наше главное богатство. Прекратите говорить о черном золоте, давайте говорить о зеленом золоте.
Спасибо, Александр. Я думаю, что многие наши слушатели с вами согласятся. И, может быть, действительно, если граждане России как-то организуются...
Нет,
хотя...
я думаю, что вот, Марин, то, что касается граждан, то в Лесном кодексе нету места гражданам. То есть там действительно все решено. Там есть только одно единственное упоминание, что они имеют право высказывать свои мнения в рамках действующего законодательства. Вот мы долго специально изучали с юристами и с другими там, теми же чиновниками, в рамках какого же законодательства они могут там сказать, вот как говорит Александр, ну, многие знают, с чем там это связано, там то же самое, вот, появился неизвестно где забор, там, или начинается какое-то строительство в лесу, или где-то у кого-то там, либо рядом с домом, либо рядом с дачей начинается какая-то непонятная рубка или какое-то непонятное действие. Вот как граждане могут вообще на это повлиять, потому что многих это так затрагивает интерес. В рамках действующего кодекса никак. Я считаю, что наиболее такой выдающийся пример это сделала вот служба внешней разведки в этом Южном Бутово. Потому что когда была пресс-конференция жителей Южного Бутово вот вокруг этого массива, там горячо известного, то представители службы внешней разведки честно сказали, что нас волнует, что вот этот вот массив, который примыкает, как там говорят, цитадели нашей внешней разведки, он может быть просто захвачен и застроен, и мы ничего с этим сделать не можем.
То есть, знаете, если... Ну, я не согласен с такой постановкой вопроса, но действительно новый кодекс гражданам прав вообще никаких не дает.
А как же право собирать ягоды и грибы, как сказал президент?
Да, это единственное право собирать ягоды и грибы. И то оно там очень условное, то есть там есть лазейки, которые позволяют это право не соблюдать. Но вот буквально несколько дней назад, собственно говоря, вот 3 дня назад, вступил в силу новый федеральный закон о работе с обращениями граждан. Он дает достаточно хорошие права, то есть теперь чиновники обязаны отвечать, откликаться на обращения граждан. И единственное, что можно сделать, это не молчать. То есть, когда начнутся все вот эти вот проблемы с доступом в леса, с захватами лесов, они начнутся, потому что кодекс уже практически принят. Вот главное тогда не смолчать, то есть, чтобы наша власть видела, что людям не все равно. И это помогает. Даже история с тем же кодексом показала, что хотя сейчас лазейки для частной собственности сохранились, но, по крайней мере, леса, которые сейчас уже находятся в аренде, они не будут единовременно приватизированы. Это примерно 115 миллионов гектаров, ну, достаточно большая площадь, ну, пятая часть лесов страны. Она, если бы кодекс прошел в исходном варианте, они сразу бы обрели статус частных лесов. Вот этого не произошло только благодаря вот этим вот письмам, обращениям, протестам граждан. Так что есть еще шансы улучшить эту ситуацию. Вот с новым кодексом сделать уже ничего нельзя, но можно добиться того, чтобы следующий кодекс, а этот кодекс это временка, он долго не проживет. Надо добиваться
за это
того,
время сколько успеет сделать.
Да. Ну, к сожалению, да. Но надо добиваться, чтобы он как можно быстрее был изменен, исправлен.
Спасибо. И сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Любовь к ближнему». Гости – координатор группы «Доноры детям» Екатерина Чистякова, писатель Николай Климантович и священники – отец Владимир Архипов и отец Тимофей Подобедов. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии Радио Свобода были руководитель программы по лесной политике Всемирного фонда дикой природы Владимир Дмитриев и руководитель лесного проекта «Гринпис Россия» Алексей Ярошенко. И говорили мы о том, как принятие нового лесного кодекса повлияет на обычную жизнь россиян. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Вела программу Марина Катас. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.